Программа «Кирпичики счастья» и Антонина Асанова, журналист «Фонтанки.ру», вместе с Дмитрием Синочкиным, шеф-редактором еженедельника недвижимости строительства Петербурга, будут говорить про ипотеку, помощь или кабала. Продолжаем прямо сейчас.
«Кирпичики счастья».
Добрый день, наши зрители и слушатели.
Здравствуйте, друзья, рад вас увидеть на фонтанке.
Ну что, сегодня наша тема звучит как «Помощь или кабала? Ипотека». Может быть, с этого вопроса начнем? Или этот вопрос у нас будет очевиден по ходу эфира?
Давайте начнем из-за угла немножко, чтобы представлять себе общую картину в целом. Я тут посмотрел несколько цифр, и, к моему удивлению, далеко не все они общедоступны, далеко не все они известны. Общий долг ипотечных заемщиков по России составляет 3,5 триллиона рублей. Такая серьезная цифра. В Петербурге ипотечная задолженность 190 миллиардов. Количество заемщиков у нас порядка 95 тысяч, если считать в штуках. Если с семьями, это больше 200 тысяч. То есть больше 200 тысяч семей знакомы с этой процедурой не понаслышке, а уже вплотную. Средний размер кредита, по данным Центробанка сегодня по Петербургу, это около 2 миллионов рублей. То есть средняя семья ипотечного заемщика каждый месяц выплачивает порядка 23 тысяч. 276 тысяч в год. Цифра серьезная, но цифра так для части достаточно большого населения посильная. Есть несколько отягчающих обстоятельств. Почему это может быть не помощью при покупке жилья, а может быть действительно кабалой? Потому что у 20% ипотечных заемщиков, каждый пятый, есть и другие кредиты тоже. Всего у нас граждане набрали в банках больше 470 миллиардов рублей. Довольно серьезная цифра. Каждый петербуржец, включая стариков, пенсионеров, детей, должен банкам 94 340 рублей. Цифра вдвое больше, чем в среднем по России. Там где-то 40.
Ничего себе.
Это финансовая история. И все это у нас происходит на фоне падающего покупательского спроса и на фоне падающих доходов населения, что очень и очень серьезно. Вот это вводка. Итак, объем ипотечной задолженности понятен. 200 тысяч уже заняли и выплачивают банкам. Будет ли расти эта доля и как будем справляться с платежами, это вопрос ближайшего будущего. Тоня, пожалуйста.
Вопросы еще такие. Несмотря на то, что петербуржцы сильно закредитованы, они продолжают брать кредиты. И в этом кризисном году уже 33,7 миллиардов кредитов петербуржцы взяли только по ипотеке, исключительно на покупку квартир. Объем кредитов упал на 35%, но все же люди их берут, значит, у них есть средства, возможно, они как-то рассчитывают, и, возможно, они выплатят эти деньги когда-нибудь через 20 лет.
Ну, видите, здесь есть некоторое лукавство. Помните, когда вот в 2005 году запускали программу «Доступное жилье», и тогда же очень сильно звучали лозунги о доступной ипотеке. И все говорили, да что вы, у нас вообще население кредитов практически не берет. На Западе там 95% покупают в кредит. Я посмотрел цифры, да, действительно. У нас уровень ипотечного долга по отношению вообще к кредитам и займам 8%. Из общего объема кредитов только 8% это ипотечные. Это уровень Индии. В Австрии 62%, например. В Швеции около 40%. В Германии там порядка 26%.
Есть куда расти еще.
Есть куда расти. Это такая же хитрость, как с квадратным метром. Мы сравниваем разные экономики и разные модели поведения. Ну,
у немца
4% ипотечный кредит, он знает, что это будет до конца жизни будет 4%. У нас с нашими валютными скачками, с нашими колебаниями курсов, с нашими перепадами доходов, ипотека все-таки, на мой взгляд, модель более рискованная. Это менее предсказуемая модель поведения. Риски больше.
Риски больше, но, насколько я понимаю, реальной альтернативы ипотеки сейчас нет. Ипотека действительно стала сделала возможной покупку жилья для тех, у кого нет там большого стартового капитала. Иначе, вот какие
альтернативы? Почти согласен. Стартовый капитал есть почти у всех. У нас все-таки 80 с лишним процентов жилья приватизировано. Это тот стартовый капитал, который государство там в 1991 году с барского плеча подарило. Бесплатная приватизация.
Спасибо.
Она и до сих пор не закрыта. Спасибо, конечно. Это стартовый капитал. Значительная часть сделок происходит как улучшение жилищных условий. Одно продал, другое купил. Не хватило денег на приличную новостройку.
Взял кредит.
Да.
Это лучше, чем хранить деньги под матрасом и копить каждый месяц по копеечке.
Ну, смотря в чем вы храните. Вы знаете, вот люди, которые копили в долларах, они последний год сильно радуются. Потому что их покупательная способность с каждым месяцем растет. И чем круче рубль пикирует, тем веселее чувствуют себя те, у кого депозиты в валюте. Ну, там процент еще получают небольшой, допустим, 3-4% можно получать.
Но все-таки какие альтернативы? Вот ипотека кабала, хорошо, отказываемся от нее, посылаем к черту. Что мы делаем тогда?
Я бы не назвал ипотеку кабалой так сразу и однозначно. Здесь все-таки надо разбираться в ситуации чуть конкретнее.
Общество уже так ее называют.
Обычно, да, конечно. Истории валютных ипотечных заемщиков, истории семей, которые не справились с кредитами, они, конечно, по сетям разлетаются моментально, и они на слуху.
То есть не безоснователь?
Ну, дело в том, что наше регулирование и наши ипотечные правила, их составляли при сильном участии банковского лобби. Если в Америке вы, там, задолжав банку и не расплатившись, бросаете ключи на стойку банковскую и уходите, и все. Ничего больше не должны. У нас, если вдруг от продажи вашей квартиры выручки недостаточно, вы будете уплачивать банку, пока не рассчитаетесь полностью. Или это милая история с тем, что там по ипотечной схеме по определенной сначала проценты только погашаются при аннуитетных платежах, и только потом начинается выплачивать сам долг. Ну, решили вдруг там переменить план, а оказывается, вы еще ничего не погасили, только проценты погасили. Несколько там месяцев, если не лет. То есть история непростая, регулирование у нас интересное. Альтернатива ипотеки обычно аренда. И в серьезных аналитических ресурсах этому уделяется большое внимание. Я знаю, что Репченко в Москве об этом достаточно серьезно писал. Что выгоднее, брать кредит или снимать? И здесь я напомню реплику нашего прошлого гостя, предыдущая программа, Олег Пашин. Мы с ним говорили о мифологии жилья, о том, что собственная квартира имеет такую очень существенную, огромную ценность для российского именно гражданина. Ну, видимо, немцы к этому относятся гораздо проще. То есть британцы тоже проще, потому что их долг можно на бабушку переложить. Есть такая ипотека, которую выплачивают там поколениями. А в Германии снимает больше половины народа и ничего, прекрасно себя чувствует.
Ну, но это другая система аренды. Я могу сказать ремарку по поводу нашего рынка аренды.
Да.
Что он у нас, я думаю, я не снимала жилье в Германии, но я думаю, что он, скорее всего, сильно отличается по условиям и по отношению арендодателя к арендаторам.
Конечно.
Выставить за дверь могут просто в мгновение ока.
Конечно.
И арендаторы переезжают по несколько раз. Там,
регулирование,
несколько
то, что называется политическая воля. В этом ничего сверхъестественного нет. Урегулировать рынок аренды можно. Гарантии придумать для арендаторов можно. Нужен городской закон и соблюдение у некоторых условий. То есть это ничего сверхъестественного в этом нет. И я думаю, что те апартамент-комплексы, которые сейчас появляются, они, конечно, сделают рынок более цивилизованным. Там есть ресепшн, есть правила поведения, есть договор. Есть временная прописка, которую тебе обязательно надо оформить.
То есть, но их пока немного.
Сегмент, их пока немного, и боюсь, что усилия регулятора могут их еще немножко подсократить. Но это тема отдельной нашей программы. Давайте все-таки попробуем поговорить уже о сегодняшнем состоянии рынка ипотеки, о том воздействии, которое оказали льготы, с профессиональным участником. Потому что сегодня у нас в студии будет очень классный специалист Владимир Ильич Веленчик, управляющий Санкт-Петербургским филиалом Связьбанка, если не ошибаюсь.
Да, все верно.
Да, конечно, мы ждем нашего гостя в студии, и он может присоединиться к нашему разговору прямо сейчас. Буквально несколько секунд ему понадобится, чтобы...
Владимир Ильич, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Чтобы гарнитура оказалась... Да, на голове нашего гостя. И у нас это успешно получается. Да, есть контакт.
Отлично, все правильно.
Слышим ли мы вас?
Спасибо, что отозвались на наше приглашение.
Вроде слышали.
Вводную часть программы вы тоже слышали.
Да, слышал.
Как можно охарактеризовать состояние рынка ипотеки сейчас, в текущий момент? Он на подъеме, он падает, ему что-то угрожает.
Я бы сказал так, что не на подъеме, наверное, и не на спуске. Он, наверное, находится, можно было бы, наверное, его охарактеризовать, наверное, прямой линией, по крайней мере, за последние полгода. Да. За последние полгода, после того, как, соответственно, была введена ипотека, которая субсидируется государством. И, наверное, это как бы позволило не только, ну, скажем так, продолжить ипотечные программы, но и, в общем, наверное, основной целью ее было это поддержка, конечно, застройщиков, безусловно. Ну вот совпали такие разные векторы, и, в общем, она находится, наверное, вот еще раз скажу, наверное, такой прямой линии, которая сейчас, ну, по крайней мере, не падает. Хотя, на самом деле, планируется, что программа должна закончить, если не ошибаюсь, 1 марта 2016 года. И я думаю, что если она не будет продолжена, мы будем наблюдать совсем другие тенденции. То есть тенденция, наверное, будет все-таки резкого спада.
А вот то сокращение объема и количества выданных кредитов, по которым отчитывается и Центробанк, и Госбанк, и коммерческий, 30-40%, у кого как, это не угрожает отрасли?
Нет, это не угрожает отрасли по одной простой причине, что мы с вами наблюдаем, скажем, может быть, не такое резкое, но снижение всех основных экономических других параметров.
То есть падаем вместе со всеми?
Да, падаем вместе со всеми. Падаем вместе с экономикой, падаем вместе с реальными доходами населения, падаем вместе, соответственно, с объемами ввода жилья и так далее. Поэтому я думаю, что это, ну так, это в общем... Это падение, оно так в общем таком, там, таком тренде, оно не сильнее, чем все остальное падает, если реально посмотреть. Это примерно сопоставимо с темпами инфляции с точки зрения другого, с точки зрения сопоставимо с изменением курса доллара и так далее, и рубля соотношения. В общем, я думаю, что падаем вместе.
А как понимать такие, ну, противоречивые действия регулятора? С одной стороны, Минфин заявляет, что вот он будет настаивать на прекращении программы поддержки ипотеки на первичке, а с другой стороны, АИЖК говорит, что мы будем настаивать на том, чтобы датировать те сделки, по которым продается квартира на вторичке, покупается в новостройке. Это же вроде противоположные векторы.
На самом деле, это не совсем противоположно. Почему? Потому что вы, безусловно, знаете о том, что средства, которые идут, они это во многом это средства бюджетные же. И бюджетный процесс это в любом случае всегда является такое перетягивание каната, когда, ну, скажем так, отдельные субъекты отношения к бюджету, они, ну, так лоббируют свои какие-то такие, не то чтобы интересы, но свои такие вот проекты, процессы, которые происходят. Поэтому все равно какая-то дата должна была быть обозначена, потому что есть бюджетный процесс, есть сумма, которая выделена, сумма распределена по коммерческим банкам, которые, ну, там, выделены определенные суммы, которые банки должны выдать кредитов ипотечных. Поэтому цифра должна была быть, и 1 марта это совершенно нормальный срок.
То есть пирог кончается, на всех не хватит?
Вы знаете, у меня такое есть большое предположение, что все-таки в какой-то степени программа будет продлена. Почему? Потому что...
Это как с дачной амнистией, каждый раз заканчивается?
Да, дачная амнистия или амнистия там разных других вещей, которые у нас происходили, связанные с населением, когда там еще на 3 месяца, еще на 6 месяцев. Точно такая ситуация у нас была, как льготное приобретение квартиры, о чем вот вы говорили в первой части.
Приватизация бесплатная.
Приватизация бесплатная.
Продлевает,
она
да.
же продлевалась, там, я боюсь, не помню, ну, раз 5 или 6, да, и продлевалась там несколько...
Не меньше 5 точно.
Да, поэтому такая ситуация, наверное, будет и с ипотекой. Может быть, другие будут формы, она будет...
Бесплатная приватизация государства денег не стоит, а поддержка ипотеки...
Понимаете, если посчитать эффект, который государство получает, скажем так, в других отраслях, то, наверное, эта поддержка, в общем, на самом деле и такое... дает эффект в других отраслях, когда связано и с налогами, связано и с рабочей силой, ее, соответственно, освобождением и так далее. Поэтому я думаю, что здесь государство тоже это выгодно.
Вы имеете в виду мультипликатор?
Мультипликатор, конечно.
Да, я как раз подумал, что...
в различных отраслях,
безусловно. 200 тысяч заемщиков и 200 тысяч примерно человек в строительном сегменте в Петербурге.
Да, если посчитать, например, там какой-то условный процент освобождаемых рабочих в строительной отрасли, посчитать, во что она обойдется государству, там, через различные формы поддержки, которые государственные закреплены, то, наверное, сумма будет более ощутима, чем та сумма, которую государство тратит на поддержку субсидирования процентной ставки по кредитам.
Ну, давайте попробуем все-таки отвлечься от эфира. И да. Вот если к вам придет хороший приятель, хороший знакомый, и спросит совета, так, по-честному, что делать? Вот есть там жилищные планы определенные, брать ли сейчас ипотеку? Не брать ли? Подождать ли, может быть, снижение ставок? Может быть, будут более выгодные условия у строителей? Что бы вы им посоветовали?
И как рассчитать?
Как нагрузку? Рассчитать свои силы, свои нагрузки? Да.
Силы свои надо всегда рассчитывать. Дело в том, что у вас в первой части такой был тезис, это благо или
кабала.
Понимаете, дело в том, что в любом случае человек принимает решение об ипотеке самостоятельно. Ну так, в хорошем смысле этого слова, его не заставляют под дулом пистолета брать ипотечный кредит. Поэтому в любом случае это какой-то такой вариант, который человеку дается. Он может воспользоваться, может не воспользоваться. Другое дело, что вы совершенно правы, когда говорите о том, что надо считать.
Ну, не знаю, Владимир Ильич, я вспоминаю...
Да. Есть примеры, когда человека заставляли брать ипотеку.
Нет, ни в коем случае. Просто из примеров такой мощной достаточно телевизионной пропаганды и рекламы, вот до всяких крымских историй, это была именно ипотека. На каждом углу, из каждого окна тебе предлагали и уговаривали.
Понимаете, оно предлагать можно. Вам могут предлагать, ну, скажем так, другие менее приятные вещи из каждого окна и из каждого там,
утюга.
И при этом вы, если вы человек все-таки разумный, то вы найдете способ от нее абстрагироваться или пропустить это через свои извилины. Точно так же и здесь. Поэтому здесь я вот категорически не могу согласиться о том, что это вот... кабала. Это просто вот вариант, который человеку дается. Человек вот сам принимает решение.
Так что вы посоветуете нашему приятелю?
Что посоветуем приятелю? Прежде всего, безусловно, посчитать свои возможности с точки зрения обслуживания кредита и с точки зрения его погашения. Потому что...
Ну, вот в Петербурге у нас треть доходов семьи условному заемщику уходит на погашение. Это нормальное соотношение?
Совершенно нормальное соотношение. Совершенно нормальное соотношение, при том, что человек вкладывает в себя и капитализирует, условно говоря, свою собственность. Потому что, несмотря на проценты, безусловно, наверное, достаточно все-таки не низкие, человек получает собственность. Если говорить про альтернативу аренду, есть просто случаи, когда человеку просто выгоднее аренда, чем покупка. Человек понимает, что он в данной местности является наемным работником, что у него планирует передвигаться в другие там, территории, там, условно говоря, в Москву, там, в Тюмень, где-то еще. И он понимает, что он здесь задержится недолго, и поэтому ему аренда, она, наверное, более предпочтительна, чем покупка. Если же говорить, знаете, про наш город, он же особенный. Мы с вами забываем о том, что у нас каждый десятый житель до 90-го года проживал в коммунальных квартирах. И когда мы говорим про ипотеку там...
Сейчас каждый восьмой.
Да, но у нас, извините, два человека из этих десяти все-таки, это, извините, десятки тысяч людей, которые в том числе благодаря ипотеке получили жилье, собственно.
Да. Это, поэтому, конечно, это бесспорно.
Что мы советуем нашему приятелю? Советуем приятелю, безусловно, как это говорили древние, не надо спорить, давайте считать. Считать и еще раз считать. Считать свои доходы, считать свои возможности. Вы совершенно справедливы, и я с вами полностью согласен о том, что у каждого есть первоначальный капитал. Это означает, что какая-то сумма для частичного погашения кредита, она есть. Просто человек должен эти возможности использовать. Я знаю много людей, которые в кредиты влезают совершенно свободно, и у них психология при этом не нарушается. То есть он берет ипотеку, берет кредит на покупку автомобиля, берет кредит на покупку какого-то дачного домика, при том, что у него доходы позволяют досрочно погашать часть ипотечного кредита и уменьшать тем самым, соответственно, кредитную нагрузку.
Ну, какой-то у вас специфический круг знакомых?
Ну, разные люди есть. Есть люди, которые вообще не пользуются кредитами и говорят о том, что...
Принципиально?
Кредиты, принципиально. Они говорят, что кредиты, это используя фразу из фильма, это о том, что берешь чужие, отдаешь свои, берешь на время, отдаешь навсегда. Поэтому...
Я еще добавлю формулу счастья старую русскую из фольклора. Сыт, пьяный, никому не должен.
Да. Поэтому кредит как способ, как форма реализации каких-то своих
как инструмент.
Потребностей, как инструмент, он есть, слава богу, что он появился хуже, когда его нет. Но вы те же цифры воспроизводили по нагрузке, которые у нас на сегодняшний день, мы на уровне Индии и других стран, там, развитых стран, там Африки, условно говоря. Да? Поэтому, конечно, у нас возможности здесь есть. При том, что
Вадим Ильич,
у нас опыта реализации ипотечных проектов мало. Вы правильно говорите о том, что ипотека, она должна быть сложнее, и развиваться она должна по пути, ну, скажем так, более человечности. То есть она должна больше человеческое лицо приобретать.
Это как?
Ипотека с человеческим лицом. Да, это хороший слоган.
Вы же правильно говорили, что во многих странах в случае невозможности обслуживания ипотечных кредитов человек отдает свое жилье, и при этом заканчиваются все его обязательства. Это же просто... опыт той ипотеки, когда она прошла десятилетие, и она пришла к тому, что вот это является даже более экономически, наверное, выгодным. На сегодняшний день наша ипотека себе такого позволить не может, потому что путь ее развития, он исчисляется годами, небольшим количеством лет. И плюс, соответственно, конечно, есть достаточно жесткие нормативы регулятора, которые не позволяют банкам вот таким образом просто прощать.
Списать,
конечно.
А введение института банкротства вот с 1 октября, если не ошибаюсь, у нас начинает действовать. Она как-то повлияет на ипотечный рынок?
Я думаю, в какой-то степени повлияет, но я думаю, что не принципиально. Я бы считал, что больше может повлиять это, ну, вот отвечая на ваш вопрос, я считаю, что не сильно повлияет. Я считаю, что в большей степени может повлиять это развитие системы страхования и, соответственно, страховых компаний. Потому что на сегодняшний день, когда многие большие западные компании ищут здесь страховщика, они, в общем, его не находят, потому что наш страховой рынок, в отличие, ну, может быть, наверное, это моя такая субъективная точка зрения, от банковского рынка или рынка там эмитентов, он на сегодняшний день регулируется, ну, не то чтобы регулируется, находится в таком зачаточном состоянии. При том, что могут быть страховки тому, кто берет ипотечный кредит, страховки от потери кормильца, от потери работы, от каких-то случаев форс-мажорных, связанных с состоянием здоровья и так далее.
Владимир Ильич, я вас, может быть, огорчу, но у нас к страховщикам отношение немногим лучше, чем к банкирам.
А у меня к страховщикам отношение не лучше, чем к страховщикам. А к банкирам отношение лучше. Поэтому, ну, понимаете, что бы мы с вами ни говорили, но объемы, знаете, как цифры, говорят о том, что банковский сектор, банковский рынок, он является все-таки более цивилизованным, существенно цивилизованным. Потому что если мы посмотрим проникновение тех же банковских услуг и рынок, и проникновение страховых услуг, то там, конечно, величины разнятся в разы, в десятки раз.
А как быть с микрофинансовыми организациями, которые тоже на каждом углу предлагают и, в общем, начинают конкурировать уже с банками?
Нет,
на
сегодняшний день они, может быть, проще, но, в общем, люди, когда видят те проценты, которые микрофинансовые организации предлагают, то, в общем, даже простой арифметики второго класса позволяет им, знание второго класса позволяет им посчитать, что эта нагрузка получается существенно выше, чем у банков. которые вам не очень, может быть, нравятся, но тем не менее, которые ипотечные услуги оказывают более цивилизованно.
У меня мало опыта общения с банками. С банкирами, да.
Предлагаю вам взять ипотечные... Знаете, вот на
спасибо,
самом деле...
Нет.
Я многие банковские продукты пропускал через себя, непосредственно их, может быть, даже обращаясь к ним, когда у меня даже такой потребности не было. Что позволяло получать опыт очень достаточно положительный.
Вернемся к нашему приятелю и к расчетам. Да. Смотрите, вот, ну ладно, у Антонина этого опыта нет. Ну, допустим, там младший научный сотрудник... В Советском Союзе, блаженной памяти, твердо знал, что он через 2 года напишет кандидатскую, через 5 лет докторскую, получит докторскую надбавку, там, если не ошибаюсь, там, 120 рублей к основному, будет работать здесь столько-то часов. Его жизнь была примерно расписана на ближайшие годы. Вашим опытом.
Вы клоните к тому, что элемент неопределенности.
Хотя я 20 лет на одном месте сижу, почему-то уже застрял. Да. Мы не можем знать, что будет с нашим рабочим местом через год.
Понимаете, на сегодняшний день, ну, не совсем, наверное, так. Через год, может быть, мы не можем знать. А на 3 года вполне. Дело в том, что... и на 3 года, и на год можем знать.
У нас правительство бюджет такой на год.
Рынок... Нет, у нас раньше был бюджет на 3 года. Это у нас сейчас в условиях такой вот, как говорят, неопределенности.
То есть мы с вами умнее правительства.
Ну, мы, наверное, правительство не умнее, но, по крайней мере, многие трудовые контракты на сегодняшний день заключаются на 3-5 лет. В них предусмотрено то, что в широком употреблении населения называется парашютами, которые тоже фиксируют определенную сумму, которую люди будут получать. Поэтому сказать о том, что трудовые отношения полностью являются неопределенными, тоже нельзя. Многие крупные компании, корпорации, они закладывают в свои бюджеты определенное повышение заработных плат. Другое дело, что неопределенность, конечно, есть, она существенно выше, но сказать полностью, что человек не знает, что у него будет. Когда вы говорите кандидатская, докторская, ну, докторская не через 5 лет, а в советское время не раньше, чем через 8, через 10 лет, я это проходил, поэтому могу сказать совершенно, как бы, ответственно.
Тогда фабрика диссертации не работала.
Но дело даже не в фабриках. Сейчас, на самом деле, не так легко защититься, как оно на самом деле кажется. Дело в том, что у человека, конечно, были какие-то перспективы более понятные, в том числе и по материальному его положению. Я не могу сказать, что на сегодняшний день это все поменялось. Но у нас экономика поменялась, у нас поменялось мировоззрение, психология во многом. Поэтому, ну, конечно, неопределенность, степень неопределенности возросла. Но человек все равно может планировать. Или, по крайней мере, он должен планировать, если он ввязался в такие вещи, как, например, та же ипотека.
Владимир Ильич, а можно как-то оценить реальный средний срок, на который берут ипотеку, с учетом досрочных погашений и так далее?
Я думаю, что
не 15 лет, наверняка раньше. В среднем,
вы знаете,
кредит.
Это как распределение. Какая-то часть населения берет на 15 лет. Дело в том, что у нас ипотека-то, наверное, существует меньше того срока. У нас мало найдется людей, которые прошли полностью срок, например, ипотечный, там, 20 или 25 лет. Нету. Поэтому у нас таких нету. Поэтому мы не можем с вами, подведя какую-то черту, сказать, что за последние 30 лет там, 5% погасило ипотеку, 5% были в полном сроке, какая-то часть процентов была в сроке меньшем и так далее. Но если говорить вот так по такой вот прикидкам, то на сегодняшний день процентов, наверное, 15% ипотечников, да, тех, кто берет ипотечные кредиты, они, наверное, все-таки приходят к досрочному погашению. И срок, наверное, все-таки исчисляется 5, 7, 8 лет.
Потому что, 15%.
Да, потому что люди ищут различные возможности, связанные как раз с досрочным погашением. Это, наверное, все-таки та категория, которая, наверное, хорошо считает. И для которых вот наличие кредита является таким, ну, в том числе и моральным таким, даже не только экономическим грузом, который вынуждает их экономить на каких-то других вещах, да, там, но в том числе и таким психологическим грузом. Вот для кого она является, те как раз лучше считают и находят любую возможность для того, чтобы сократить срок и, соответственно, сумму.
Центробанку 7 лет такой среднеизвестный срок погашения. И да, мои знакомые тоже стараются погасить раньше, стараются. Потому что это все-таки, ну, добавляет неопределенности.
Ну, тут и неопределенности добавляет, опять же говорю. Но я вот считаю, что в моем представлении мы мало вот анализируем моменты, связанные не с экономической даже стороной, а такой социально-психологической. Потому что для нас это достаточно новое явление. И так как многие другие экономические явления в нашей психологии, ну, такие не то чтобы зияющие бреши, но такие новые вещи привнесли, то в том числе ипотека. Не было раньше ипотеки, она появилась. И, безусловно, она, ну, по-другому воспринимается людьми, чем просто взять каких-то денег у каких-то соседей или знакомых с какой-то там возможностью отдачи. Поэтому...
А я вам скажу, что ипотека по факту уже стала явлением массовым, стала явлением массовой культуры, потому что анекдотов про ипотеку, ну, наверное, даже больше, чем про тещу.
Ну, нет, думаю, что про тещу все-таки анекдотов больше, чем про ипотеку. Это все-таки теща у нас имеет больший период существования как явление.
Имел.
Да,
имел. Мы переходим к атомарным семьям, это все-таки уходит в прошлое.
Да.
А в ипотеке целая серия. Мы в газете будем даже публиковать отдельной подборкой.
Я думаю, что она будет пользоваться отдельным спросом, безусловно, тех людей, которые вошли в ипотеку.
Тогда вопрос. А вот человек, который попал в трудную жизненную ситуацию и не смог справиться с платежами, стоит ему рассчитывать на возможность диалога с банком? Или регулятор завинтил гайки, и диалоги бессмысленны?
Ну, понимаете, диалог все равно должен быть, потому что...
Все равно это как-то...
Ну, все равно в том плане, что если у тебя возник... В любом случае, всегда лучше диалог, чем просто вот какое-то такое...
Бегать от
себя. Да, да, чем коллекторов. Почему? Потому что у банков существуют, может быть, не широко разрекламированы различные программы, связанные с помощью... ипотечникам, ну, тем людям, которые взяли ипотечный кредит, которые попали в сложную ситуацию.
А я только что на новостной ленте видел. Связьбанк включился в программу.
Да, да. Связьбанк в этих программах участвует. Практически каждый такой кредит, он отдельно рассматривается. И там есть возможности банка, а есть то, что банк не может оказать. То есть это, ну, вот есть конкретные всякие случаи и конкретные процедуры, которые позволяют...
То есть долг непростим, но психологу предоставим.
Вы знаете, на самом деле частый долг прощается. Часто прощается даже часть долга, часто происходит реструктуризация долга, часто происходит, ну, вот такой реальный диалог в зависимости от того, что если человек, который берет ипотечный кредит, не экономит на страховках, а в том числе используют страховые механизмы, которые у нас в банке на самом деле широко распространены, то диалог, безусловно, там происходит. И он идет вот в таком росте достаточно конструктивном.
Насколько часто вы, наоборот, продаете имущество должника?
Случается
такое, как... Ну, я таких случаев, скажу честно, вот припомнить просто не могу.
Банк не торговая организация, ему это не выгодно, на
ну,
самом деле.
Ну, банку не выгодно, а потом...
Держать на балансе больше года не можете.
Да, там есть свои различные нормы, нормативы резервирования Центрального банка к непрофильным активам, поэтому, конечно, мы стараемся индивидуально работать, ну и по возможности оказывать... Ну, понимаете, бывают такие заемщики, которые, вот то, что вы здесь и говорили, совершенно вот бездумно берут кредиты, и потом только начинают думать, что с этим делать, как из этой ситуации выходить.
Куда же я вляпался?
Да, куда же я вляпался, или там. Если есть какое-то такое вот взвешенное отношение, то у него все равно есть доходы. У него есть какие-то доходы, которые он может в той или иной степени на ипотеку потратить. Другое дело, что есть форс-мажорные обстоятельства, которые связаны с потерей работы. Тут уже действительно такая ситуация экстремальная и форс-мажорная. И тогда у банка есть свои программы, ну, по крайней мере, связь банка точно, которые, соответственно, включаются здесь в механизмы, в дело и оказываются действия.
То есть берете все на работу младшим операционистом, и из его оклада будете высчитывать.
Нет, у нас достаточно высокие требования. У нас достаточно высокие требования, в том числе и к операционистам, к сотрудникам, поэтому вот это бывает случается крайне редко.
И все-таки, Тони, извините, обязательно надо спросить. Вот этот вот час Ч, это вешка, которую обозначил Минфин. Март 2016 года прекращается госпрограмма поддержки ипотеки на первичке. Вы полагаете, что если это решение будет приведено в жизнь, ставки пойдут вверх?
Если оно будет в жизни все-таки реализовано, я думаю, что многие там вещи поменяются. Поменяются многие вещи, связанные со строительной индустрией, связанные с решением жилищной проблемы большой категории населения. Поменяются ставки, наверное, поменяются свободные ресурсы, ликвидность. Многие сейчас трудно прогнозировать, что будет. У нас с вами до марта еще осталось почти полгода.
То есть полгода на принятие решений.
Ну, полгода на принятие решений, которые вот... Решение же тоже должно быть выстрадано, должно быть просчитано, должно быть в бюджете заложено. Поэтому я думаю, что полгода срок достаточно. У нас многие вещи и решения принимались в нашей стране последние годы существенно за меньший период времени.
И тоже наспех.
Да.
Владимир 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 Наспех.
Да.